Мы продолжаем изучать книгу Даниила, вторая глава, мы ее не закончили в прошлый раз. Мы на 28-м закончили, то есть 29-го до конца мы сегодня посмотрим. Слушай, Андрей, я забыл там сказать, там в слайдах самый последний файл, там это вот эта статуя Навуходоносора, ты ее подготовь, а потом мы ее покажем. Вот, значит, давайте прочитаем с 29 по 30.
So I'll read verses 29 and 30.
Вторая. Знаете, что в книге Даниила такие удивительные пророчества даны.
You know, the prophecies that we find in the book of Daniel are just amazing.
Что некоторые люди, которым трудно верить в сверхъестественное, в Бога, они думают, они говорят, что они вообще-то, в принципе, называют тоже себя такими верующими себя называют, но они говорят, что книга Даниила была написана не вот как не в 5 веке, а во 2 веке, то есть после этих событий она была написана.
And so they're so amazing that some people find it hard to believe in miracles and in prophecies. They find an explanation and they say that this book was actually written after the events.
Вот такая есть либеральная теология.
So there's I want you to be aware of the fact that there's so-called liberal theology that has
и они все чудеса, все силы, все сверхъестественное вы убрали из Библии, пытаются это объяснить как-то естественными причинами.
These people are trying to explain everything in the Bible logically and like worldly, but and so they took out all of the supernatural and all the prophecies and miracles from the Bible.
Вот, но здесь удивительные пророчества даны, они в точности исполнились. И Библия очень удивительная книга. Никакая, так Библия ни с какой другой религиозной книгой не сравнится.
And well, the point of view that I'm taking is that the Bible is an amazing book and it's got amazing prophecies. Same as well, look at the book of Daniel. And all those prophecies came true.
И это мне помогло уверовать, поверить в Библию.
This is one of the things that helped me to believe in the Bible.
Хорошо, для меня, когда я был неверующим, мне было важно знать, истина это или нет.
Because for me, when I was still an unbeliever, it was important to know if the book was true or not.
И когда я узнал, что там есть пророчество, которое в точности исполнилось, допустим, по поводу пришествия Христа, да, это очень помогло мне поверить.
And when I found out that it had it contained prophecies that, for example, about the coming of Christ, that came true, that was a big help for me in actually trusting the Bible.
Библия уникальная книга. Все другие священные, так сказать, писания, они не предсказывают и их пророчества не исполняются. Библия она на порядок выше стоит.
In this way, Bible is unique among all of other religious books because it gives prophecies and the prophecies come true.
За 9 по 30 давайте прочитаем.
So, let's look at chapter 2, verses 29 to 30.
Помните, Навуходоносору приснился сон, но он забыл, что за сон был.
So, remember what was happening. Nebuchadnezzar had this dream and he forgot what the dream was.
И он думал, но и как великий царь, он думал, а что будет после меня вообще? Ему интересно это было знать, будущее, да?
And he was a great king and so he was thinking on what's going to happen when I die, you know, he was interested in the future.
Ты, царь, наложит, он думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна вся открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Видите, как Бог проявил милость открыл будущее Навуходоносору, языческому царю.
So God showed kindness to this king who was not a Israel king, but a king of pagans.
Есть открывающие тайны.
So God is the one who reveals secrets.
Mm-hmm. И мне что здесь нравится, Даниил проявляет такое смирение. Я не потому, что мне это открыто, потому что я мудрее.
And what's precious here to me is the humility of Daniel, who says, you know, God showed this to me not because I'm such a cool guy.
И он был в плену, он был еще малоизвестен, и когда такая возможность подвернулась ему, очень легко в таких ситуациях возгордиться.
And you remember that Daniel was imprisoned and he was captured, and you know, in a situation like his, it's very easy to become proud, you know, when you get this kind of revelation.
Очень легко использовать благодать Божью, Божье благословение, откровение, приписать их тебе и сказать: вот я мудрее всех этих ваших мудрецов, вот посмотрите на меня.
It certainly would have been easy for him to you know, take this revelation, this wisdom, and say, look at me, I'm so wise, I'm so great.
Да, конечно, Бог открывается, но Он открыл мне, вот посмотрите на меня. То есть так Он проявляет здесь очень такое хорошее смирение, хороший пример для нас.
It was easy to say, yes, it was God who opened this, but He opened this to me, not somebody else.
Если вам Бог дает мудрость, какие-то откровения, проявите смирение, потому что знание, оно наоборот подталкивает на нас к гордости. Будьте осторожны.
So this is a warning to us. So if God shows something to you, He gives you wisdom, be careful, because a lot of times wisdom and knowledge, they push us towards pride.
Чего у нас есть, чтобы Бог нам не дал, да? Чего у нас есть, чтобы Бог? Все Бог нам дает.
So what is it that we have that God hasn't given to us? Everything that we have.
Ты мудрый, ты можешь хорошо говорить, у тебя способность к наукам, это тоже Бог дал.
Maybe you're smart, maybe you can talk really well, but you shouldn't be proud about it, because that was a gift from God. It wasn't something your own.
Дальше. 31 по 35 стих. Вот он, этот удивительный сон.
So we'll read further about this dream, verses 31 through 35.
Интересно нам изучать пророчество?
Isn't it interesting to study the prophecy?
Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобой, страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железной, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро, золото, сделал их как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший стукана, сделался великой горою, наполнил всю землю. Вот. То есть, заметьте, Навуходоносор забыл свой сон, а Даниил ему говорит: вот какой у тебя сон был. Интересно, да?
And it's interesting that Nebuchadnezzar forgot his dream, and Daniel here tells him what the dream was.
Вот, значит, ну, примерно, может быть, так он выглядел,
стукан. So, that's probably what some like this statue looks like.
Золото, серебро, медь, железо, потом железо смешанное с глиной, там ноги, да? Такой стукан.
Gold, silver, then copper, then iron, and then clay.
Теперь что это значит?
So now what does it mean?
С 36 по 45 стих дается объяснение.
Verses 36 35 give the explanation.
Вот сон, скажем, пред царем и значение его. Не только Даниил молился, его друзья тоже молились за это. Ты царь, царь царей, которым Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки, поставил тебя владыку над всеми ими. Ты – это золотая голова. Значит, что такое золотая голова? Это Навуходоносор, это Вавилонская империя, да? Которая вот здесь года у вас написаны. Она просуществовала примерно 87 лет, да, если я не ошибаюсь.
So we see that this head of gold is... Nebuchadnezzar himself and the empire which existed, if I'm not mistaken, for about 87 years.
Вот. Это Вавилонская империя, это ты. Это очень просто. Даниил говорит, это ты.
So that was a simple explanation.
И, наверное, не случайно, что золото было ассоциировано с Вавилоном.
And most probably wasn't just random choice to choose gold as the representation of Babylon.
Я в комментариях читал, что, может быть, другие империи тоже были, может быть, больше, сильнее, но по золоту им не сравнится, сколько Вавилон накопил, набрал.
And I read that, that even though there were other powerful empires at the time, they couldn't compare with Babylon in their accumulation of wealth of gold.
У них там город вот этот построен в Вавилоне был, стены были высотой 97 метров, по-моему, если я не ошибаюсь.
And
и в глубину еще, да. Вот сколько 97 метров этажей, сколько это? Я потом посчитаю, скажу вам.
Well, anyway, the walls of the city were 97 meters high, and they were also 11 meters deep. And you know, I'm just wondering how many stories that would be. 30-something.
Ты думаешь, да? Ну, я тоже думаю. Это не 9 даже, это не Кремлевская вам стена.
So it's not, you know, it's not even the Kremlin wall. It's more like TV tower.
То есть это вот башня 23 этажа, представляете, их много. Вот это было даже выше.
So you know, there are like high-rise buildings in Moscow that have 23 floors. I think that's about the highest. So the walls of that city were even higher.
Неудивительно, что потом Навуходоносор возгордился.
So no wonder Nebuchadnezzar was so proud.
Это по нашим временам даже такое еще мы не строим, да? То есть вообще.
Богатство огромное было. In our time, when you know, technical wonders, we can't quite build something like this. You know, we don't do it.
Вот, значит, дальше, 39 стих.
Verse 39.
После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство. Ну, третье не будем читать. После тебя будет другое царство.
So after you shall arise another king.
Вот. То есть твое царство Вавилонское не вечно будет, другое царство будет, да? Вот. И мы знаем, что было другое царство.
And so that happened, and we know that after Babylon another kingdom came to be.
Все историки с этим соглашаются, что это было Мидо-Персидское царство.
It was Medo-Persian.
Они, да, ага. Они покорили Вавилон, захватили.
They actually conquered Babylon.
Вот, примерно 260 лет эта империя существовала.
And that empire lasted a lot longer for about 260 years.
И я тоже комментарии читал, и каким-то образом Мидо-Персы, они использовали и ценили серебро чуть ли не больше золота.
And the amazing thing is that the choice of silver also not just arbitrary here, because in the Medo-Persian Empire, silver was considered more precious than gold.
Вот они очень любили серебро.
They liked silver a lot and used it a lot.
Вот. И они примерно, я сказал, 260 лет примерно существовали.
And so this empire, you know, was ruling for about 260 years.
Вот. И две руки включено, да?
And you know, you see the silver also includes two hands there, two arms.
И на это не случайно, потому что это было две нации: медийцы и персы.
And that is also not a chance because in that kingdom, that empire, it had two nations, Medians and Persians.
То есть представляете, Бог предсказывает будущее. Вот этот Вавилон с этими огромными стенами стоит, а Бог говорит, другая империя сменится.
So just, you know, think about the time when this prophecy was spoken. The time when the Babylon Empire is at its might, and you know, there's this city with huge walls, and God is saying that, you know, there will be some other empire to dismiss it.
Конечно, Медоперцы, как они могли сражаться с такими высокими стенами? Они перекли, откопали там реку, понизили уровень реки и по дну вошли в город и захватили город быстро.
So, you know, when the Medo-Persians came to conquer Babylon, they certainly didn't climb that wall. They just dried the river and they entered the city from beneath, you know, through this river.
Представляете, Бог, чего еще невозможно представить, как так? Вавилон такая сила, кто может ее покорить? Но Бог говорит, будет другое царство.
So even though it was hard and practically impossible for humans to picture that Babylon would be conquered, God said that it would come to pass.
И вот там тоже 39 стих. И еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. Да, медное, да? Mm-hmm. Вот это вот медь, да?
Сейчас это бронз.
А, 39 стих?
Да.
Ну, бронз, да, это же как бы разновидность меди.
Да?
Да.
And the third kingdom of bronze which shall rule over all the earth. And in other versions it says copper, so bronze and copper are related metals.
Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И тоже историки соглашаются, что после Медо-Персидской империи восстала Греко-Македонская империя.
And again, you know, when the historians talk about this prophecy, they agree that yes, after, you know, Medo-Persian Empire, Greek Empire came.
Мы все знаем, все удивляемся Александром Македонским, как он быстро все захватил, да?
Yeah, we all know about Alexander and how fast he conquered the whole world.
Вот, и от Греции до северо-западной Индии это очень огромное пространство. Это он это покорил пространство.
You know, he conquered the countries from the Mediterranean all the way to India.
То есть по квадратным километрам это была одна из самых больших действительных империй, Греко-Македонская.
You know, I'm sure in its space, in its square footage, it was the biggest empire.
Вот, наверное, слышали, Александр Македонский расстроился, что ему больше нечего покорять, да?
And so you probably heard when Alexander came to the ocean, when he conquered India, he was kind of upset that he didn't have anything else to conquer.
260 лет тоже примерно просуществовала эта империя.
And so that third empire also existed for about 260 years.
Ну, какое точное пророчество, да?
And it's just amazing how precise this prophecy is.
Нигде такие пророчества вы не найдете, только в Библии. Удивительная книга.
And you won't see this kind of prophecy in any book.
Дальше, 40 по 43 стих.
Further verses 42 and 43.
Четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел, ноги и пальцы на ногах, часть из глины горшечной, часть из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горчичной глиной. И как персты ног были частью железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкой, частью хрупкой. А что ты видел железо, смешанное с глиной горчичной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Да, и тоже историки все соглашаются, что это Римская империя.
And you know, the slab kingdom of iron and clay obviously represents the Roman Empire.
Вот они вот там куда-то написано, они победили греков и унаследовали почти вот эту то, что грекам принадлежало, они унаследовали эту империю.
So you see the dates there on the screen, and as you probably know, Romans defeated Greeks and they inherited most of what Alexander conquered.
И это была особенная империя во многих аспектах, но она была сильная, все сокрушала, в том плане, что она вот как железо сокрушает золото, да, золото все-таки мягче, она просуществовала гораздо дольше.
And you all know there was a strong empire and it had the strength of iron. You know, in the same way, iron would crush gold because gold is softer.
Вот Западная Римская империя пала в 413 году после Рождества Христова.
And the Western Roman Empire fell in 430
AD. Вот. Потом Восточная, она просуществовала до 1453 года нашей эры.
And the Eastern Roman Empire, it existed until 1453 AD.
Ну, здесь не случайно, здесь не написан конец Римской империи.
But as you probably see, we don't have like the ending dates of the Roman Empire.
То есть представляете, Бог как видит будущее. Римская империя, они только-только там город свой основали, Рим. Они совсем слабы были во времена Даниила.
And you know, at the time of Daniel, Romans only, you know, just founded Rome, you know, they were basically nobodies.
Бог говорит, это великая империя.
But God said that this would be a great empire in 500 years.
Вот, но, значит, нам нужно больше, побольше поговорить по поводу этого. Это очень интересно, по поводу Римской империи.
And we'll talk a bit more about the Roman Empire because it's interesting and it's important.
Значит, она, во-первых, политически, культурно, экономически повлияла на всю Европу.
It's important to talk about because Roman Empire greatly influenced whole Europe politically, culturally, and in just a lot of ways.
Очень много в законодательстве мы увидим, что это было взято по примеру Римской империи.
And you probably also know that a lot of the modern law has its roots in the Roman law.
Вот. Значит, вопрос.
So the question is.
Сколько Римская империя просуществовала, когда ее конец?
When is the end of the existence of the Roman Empire? How long did it is it?
Дальше мы увидим, что конец будет, когда вот этот камень упадет и все разрушит.
We'll see further in the prophecy that the end will come when the stone falls and it destroys the Colossus.
Это еще не исполнилось.
This event that's described in the prophecy hasn't happened yet.
И поэтому я скажу, что конец Римской империи еще не наступил. Я сейчас вам это докажу.
And that's why I am saying that there's no end to the Roman Empire yet.
Это очень,
and let me try and prove that to you.
Это очень интересно, может быть глубоко, но вот давайте напряжем мозгами.
It might be kind of deep, but it's interesting, so let's try and make our brains work.
Смотрите, значит, ну, Восточная империя пала, я сказал, да?
So, as I said, Western Roman Empire fell.
Когда вот этот Мехмед II, который захватил Константинополь, покорил Восточную Римскую империю.
So when Mehmed II conquered the Western Roman Empire.
Турки когда захватили, да?
Yeah, when the Turks got the that part of the world.
Его идея была, вот этого Мехмед II его звали, да? Объединить Европу и сделать ее как бы продолжением Римской империи.
The idea that the Turkish king had was to unite the whole Europe and make it part of Roman Empire again.
Почему-то ему хотелось у нас считать себя наследником, что он продолжателем Римской империи.
For some reason he wanted to be considered the person who inherited the Roman Empire.
Что-то такое предпредвигательное для него было. Он хотел, чтобы Римская империя жила.
So there was something special for him in the Roman Empire. He wanted to continue living.
Значит, первый Рим — это Рим, который в Италии, мы это знаем, да?
So you know that the first Rome is the Rome that has its center in Italy.
Вот. Второй Рим, когда в Восточной Римской империи, то есть Византийской империи, Константинополь, они считали себя, мы вот второй Рим, мы наследники Римской империи.
And the empire that had its center in Constantinople considered itself the second Roman Empire.
Когда вот они пали под ударами турок, Москва сказала, мы третий Рим, мы наследники Римской империи.
And so when they fell to the conquer of Turkish, Moscow said that we will be the third Roman Empire.
Мы очень далеко от этого относимся, но люди тогда хотели быть наследником, они хотели, чтобы Римская империя жила.
We are kind of far from that time, but you know, when this was all happening, people wanted to be inheriting the Roman Empire.
Кто слышал, что Москва иногда называется Третьим Римом? Поднимите руки.
Who of you had heard somebody call Moscow the third Rome?
Да, это действительно так.
I read it. Mm-hmm.
I read it. Вот. Теперь.
Now.
Когда немецкие племена захватили Северную Италию, да, готы и так далее,
Now when the when the German tribes came and they conquered northern Italy.
В 800 году после Рождества Христова была образована Священная Римская империя.
In 800 AD, the Holy Roman Empire was founded.
Да, и вот эти немецкие князья, они считали, император Священной Римской империи, что он считал, что вот он как Цезарь, он наследник этой Римской империи.
And the ruler of the Holy Roman Empire considered himself to be like Caesar, like you know, someone who inherited the Roman Empire.
Называется Первый Рейх, да?
The First Reich.
Mm-hmm. Вот. Потом, значит, когда Наполеон перекроил Европу, потом Германия объединилась, вот эта объединенная Германия в 1860 году, где-то они объединились, да, примерно, они назвали себя Второй Рейх.
And in the 19th century, when Germany was united again after Napoleon's division, they called themselves Second Reich.
Наполеон тоже, что он хотел? Он хотел под своим руководством восстановить эту Римскую империю.
And you remember what
объединить
Napoleon
Европу.
Wanted. He wanted to unite Europe under himself and make it into Roman Empire.
У него не получилось, немцы потом захотели тоже стать как бы наследником Римской империи.
So he couldn't do that, and you know, Germans decided that they will do it.
Потом после Первой мировой войны, после когда Германия потерпела поражение, Второй Рейх разрушился.
So and you remember that beginning of the 20th century, World War One, happened, and Germans were defeated.
И Второй Рейх разрушился.
And the Second Reich was destroyed.
Да, потом Гитлер, когда пришел к власти, нацисты, они называли себя Третий Рейх. Что значит Третий Рейх? Они подразумевали, что мы вот наследники Римской империи, мы объединим Европу и будем доминировать.
And I'm sure all of you remember that when Hitler came to power, they called Germany the Third Reich. And what they meant by this was that they were going to unite Europe again and make it into an empire.
То есть то, что еще хочу сказать, вот эта идея объединенной Европы, которую римляне начали.
And what I'm trying to tell you is that this idea of united Europe that Romans started.
Она живет, она жила на протяжении всех этих веков. И люди не то, я еще не все примеры привел. Все в Европе пытались достичь этой цели.
Has been living for centuries, and you know, we all just looked at the examples of people who kept trying to unite Europe.
То, что я хочу сказать, вот эти вот ноги, да, вот эта Римская империя, может быть, невидима, но духовно она живет.
Well, and as I've been showing you that these legs, this Roman Empire, maybe not physically, but spiritually, it is still existing.
Я вам еще это покажу.
And I'll give you some more examples, you know, to show that.
Ну, конечно, были другие империи. Империя Чингисхана и империя великих моголов, да. Ну, другие были. Османская империя была, да.
And we all know from history that there were other empires, the empire of the Mongols, the Genghis Khan, and you know, Turkish Empire.
Почему Бог ограничился вот этими империями?
So why did God choose those four empires to show in the prophecy?
Потому что не забывайте, это прежде всего к евреям это относится.
When we think about it, we should not forget that all of this concerns Jews.
И вот эти все империи были или будут играть важную роль в судьбе избранного народа.
And the fact is, all of those empires played or are playing an important role in the history of Jewish people.
Да. Чингисхан, он особо никакого влияния на евреев на Иерусалим не имел.
Well, we all know from history that Genghis Khan didn't, you know, hardly have any influence on Jewish history.
Вот. И именно вот эти вот четыре империи, они влияют, они интересны для нас.
And therefore only those four empires concern us at the moment.
Значит, смотрите, железо, значит, получается как, вот этими ногами, здесь столько железа, ничего не смешано с глиной, да?
And let's look at those legs. Over here they have just iron, you know, it's not mixed with anything.
Но как есть вторая стадия, значит, столько, где там уже не очень прочно, смешано с глиной.
But further down, closer to his feet, it's got the mix of clay and iron.
Давайте назовем это восстановленной Римской империей, вот эти вот ноги, смешанные с глиной.
So, let's call those feet the rebuilt Roman Empire.
Вот, и, то есть, как бы мы видим две стадии, вот эта мощь, когда римские кесари правили.
So, those two parts that the legs have, they're kind of like two stages of the Roman Empire. The strong, the iron one, when the Caesar was when the Caesars ruled.
И потом эта сильная империя перейдет в более слабую, раздробленную, но по-прежнему это будет Римская империя.
And further on, it turns into this mixed, into the mixture that's weakened, but it's still there, it's still ruling.
И нам
there's still iron in it.
Нам, живущим в наше время, мы должны легко верить и понимать, что мы сейчас имеем объединенную Европу. Вот чего они хотят. Объединенная Европа, они пытаются быть наследниками этой Римской империи.
And, you know, right now we see that Europe, united again, And for us, it's important to understand that what they're trying to do is to be another Roman Empire.
Там были у римлян какие-то 12 в законодательстве 12 пунктов, как бы. 12 видов законов.
And Roman law had 12 kinds of types of laws.
Ну, например, там типа номер один гражданский закон, второй там типа уголовный закон, такого не было. У них было все хорошо организовано римлян.
And you know, their law was probably organized and it had those sections that we actually have right now, civil law and criminal law and so on and so forth.
И отчасти вот это вот 12 законов вылились в эти 12 звезд, которые мы имеем на европейском флаге.
And in some way the 12 parts to their law are represented in the 12 stars that we see on the flag.
То есть, посмотрев, как Объединенная Европа организовалась, вы увидите связь между этим, между кесарями и вот то, что сейчас в Европе происходит. Мы увидим связь.
And when we look at how this United Europe was forming, we'll see a clear connection between the first Roman Empire with Caesars and today.
И вот еще я хочу вам показать, что между вот это Римом, да, времена Кесаря, и современными процессами, то, что происходит в Европе, есть связь. Это по-прежнему вот эта картина истукана.
And I want to show you another connection between the old Rome and today's Europe.
Смотрите, допустим, по средам мы изучали первую Паралипоменона 17-12.
And on Wednesdays we studied First Chronicles.
17-12. И там Бог дает пророчество Давиду.
God is here. God gives the vision, the prophecy to Daniel.
Давиду,
Давиду.
Oh,
sorry, David.
И по поводу того, что Бог сказал, не ты построишь храм.
And here this revelation concerns the building of the temple.
И Бог говорит Давиду в 12 стихе: Он построит мне дом и утвержу престол его навеки.
And in verse 12, God says, He shall build me a house, and I will establish his throne forever.
Если чуть выше возьмете 10-11, то увидите, что подразумевается сын у Давида. То есть твой сын построит, не ты, твой сын построит храм.
And when we look at verses 10 and 11, we see who the he is. It's the son of David.
Да, Соломон подразумевается. И другие места соглашаются с этим, да? Вот. И утвержу престол его навеки. Обратите внимание, говорится.
And it says, I will establish his throne forever.
То есть, если бы мы поставили другую статую, престол Соломона, то он должен быть сплошным, он должен быть навеки, потому что Бог сказал, а слово Божие неизменно. Если мы поставим как бы статую, вот здесь вот Соломон престол, то этот престол должен быть как здесь параллельно эти ноги идти, не прерываться, потому что навеки.
And so if we try and picture the rule of Solomon the same way, you know, the rule of those empires is pictured there, we'll have a like complete and complete picture that's not broken.
Без прерывания, да? Потому что Бог сказал, навеки удвержу престол, да?
Because God said that his throne will be established forever.
Вот это так внимательно послушайте, это поможет вам понимать пророчество. Но мы сейчас видим, что где же престол? В Израиле нету царя, там никто на престоле Давида Соломона не сидит.
It might be confusing because if we look at today's Jews, we see that, you know, there's no king, nobody's sitting on Solomon's throne.
Но Бог сказал, это будет престол будет перед моим лицом, престол Давида перед моим лицом будет навеки.
But God said it'll be forever.
Но мы это глазами физически, глазами мы это не видим, да?
But this is something, you know, the existence of the throne cannot be seen with our eyes.
Но духовными глазами мы знаем, что Иисус Христос наследник, и Он на этом сейчас невидимом троне, можно сказать,
at
на небесах.
At least not with our physical eyes, but with our spiritual eyes, we know, we see that, you know, this throne is there and Jesus is on the throne.
То есть Царство Божье, и мы сейчас ее не видим, но оно невидимо, да?
So this is one of the kingdoms that's invisible.
И у Царства Божьего есть царь, это Иисус Христос, слава Богу.
And the kingdom of God has a king, Jesus.
Потом, в конце, оно будет видимо после второго пришествия Христа, да?
We also know that at the end, when after the second coming, it will be visible.
Итак, на духовном уровне Царство Божие существует.
So, the kingdom of God exists on a spiritual level.
На видимом нет, да?
But not on the physical.
То же самое,
царство
сатаны на духовном, Римская империя на духовном уровне, она существует, как я пытался вам показать из истории Европы.
And the devil's kingdom, the Roman Empire, it also exists on a spiritual level.
План Антихриста не видно, но он в действии.
We cannot see his plan and his kingdom with our physical eyes.
И эта идея воссоздать Римскую империю, она живет. Пусть она будет не очень видна сейчас еще.
But we know that this idea to recreate the Roman Empire, it's living.
Но так же, как Царство Божие настанет видимо, так же эта восстановленная Римская империя, вот эта глина, железо, она станет видимо тоже в определенный момент.
But just as God's kingdom will become visible, same way Roman Empire, this clay, iron and clay kingdom will also become visible.
Мы живем сейчас в период вот этой Римской империи.
We're living at the period of Roman Empire.
Мы живем сейчас в этот период. Смотрите, что интересно по поводу пророчества. Допустим, откройте Исаия 61 глава.
Let's look also at other prophecies. Let's open Isaiah 51.
Вот, значит, с первого по второй такой известный отрывок. Дух Господа, это к Иисусу относится, Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего утешить всех сетующих. Да? Значит, здесь говорится проповедовать пленным освобождение.
So, we see chapter 61, verses 1 and 2, it says to preach, to proclaim the opening of the prison.
Проповедовать лето Господне благоприятное.
To proclaim the acceptable years of the Lord.
И также отметьте вот эти два слова, день мщения.
And also, please mark those words, the day of vengeance.
Да, день мщения. Ну, а теперь смотрите, как Иисус цитирует этот отрывок.
And let's look at how Jesus is quoting this.
Это Лука, 4 глава,
Luke 4,
16 по 21.
16
по 21. Вот Иисус цитирует вот этот отрывок, но здесь небольшая есть разница, ее важно заметить.
He is actually reading from the book from Isaiah, but there is a small difference, and it's important to that we notice.
И пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано, вот то, что мы читали, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Точка, да? А? Вот. Но если мы посмотрим то, чего Иисус не дочитал, то Иисус не дочитал вот эти слова, проповедовать Господне благоприятно, и день мщения Бога. Вот эти слова Иисус не дочитал.
And what's important is that he didn't keep reading, he didn't say the day of vengeance of our God. He closed the book.
И закрыв книгу, отдал служителю, сел, глаза всех синагог были устремлены на него, и он начал говорить, ныне исполнилось Писание все слышанное вами. Значит, все то, что Иисус сказал, исполнилось, кроме дня мщения, кроме суда.
And what he's saying, he's also saying that today the scripture is fulfilled in your hearing. So most of this prophecy is fulfilled except the day of the vengeance.
Мы все знаем, день суда, слава Богу, еще не наступил. Сейчас еще мило, сейчас время еще спасаться. Суд еще не наступил, да?
As we all know from the Bible that this day will come, but it's not here yet.
Но там в Исаии, когда дается пророчество, кажется, как будто это все в одном времени произойдет, да? И лето благоприятное, и день мщения, как бы, да? Вроде в одно кажется.
But when if we just open up Isaiah and we start reading, it kind of looks like it's you know it's happening at the same time.
Но на самом деле мы же ну, за этим понимаем разницу между первым пришествием и вторым. Там в Исаии как бы это первое, второе пришествие все в одном дне.
When we read Isaiah, you know, the first and the second coming, they're so close together that they seem like they're at the same time.
Ну во времени на самом деле есть большая разница, да?
But we all know now that you know there's a big difference in time.
День мщения, день суда наступит после второго пришествия Христа, и когда Христос будет судить нации.
The day of vengeance is still to come.
И наподобие этого, когда Бог говорит по поводу вот этой четвертой империи.
And in the same way, when God was telling about this fourth empire.
Нам может казаться, что нет разницы во времени между ногами с железом и глиной и просто железом, да? Нам может казаться из Даниила.
When we look in the way this prophecy is given, we might think that there's no time gap between you know the all iron part and mixed part.
Но разница есть. Другими словами, есть первое пришествие Римской империи, есть второе установленное Римской империи есть.
In other words, but there is a difference. In other words, there is a difference. There is a time difference between the first Roman Empire and the coming of the second Roman Empire.
Так же, как есть разница в первом и втором пришествии, но в этом завете не всегда это видно.
And as we've shown. We can't always tell that there is a time difference when we're just reading from the Old Testament.
Вот поэтому я говорю, что мы живем сейчас в это время, в времена Римской империи.
So, this is why I'm telling you that right now we're living in the time of the Fourth Empire, the Roman Empire.
Она может быть не видна, хотя для меня в основном Европа все ясно. Но если она не видна, Христос, второе пришествие тоже не видно, но оно будет видно, также Римская империя. Проявить себя в полной силе.
And even though it's not visible right now, it'll show itself and it'll become clear.
Вот такое интересное пророчество. Мы как бы на духовном уровне мы должны понимать, в какое время мы живем.
So that was a very interesting prophecy, and we should understand and what kind of time on the spiritual level we're living in.
Этот стукан как бы стоит.
This cause is still standing.
Израиль перестал существовать, когда появилась вот эта голова, когда Вавилон покорил, разрушил храм. Израиль перестал существовать, цари на престоле Давида прекратились.
And the kingdom of Israel disappeared when this head became powerful, when Babylon conquered it, and there were no more kings after that.
Mm-hmm. Иисус пришел во времена вот этих ног Римской империи, когда она была очень сильна, да?
And Jesus came in this iron time when the Roman Empire was really powerful.
И он придет опять во втором пришествии, и престол Давида будет восстановлен.
And later on in the second period, Jesus will come again, and the Roman Empire will be in the Empire will be rebuilt.
И стукан будет разрушен.
But the colossus will be destroyed.
Царство Божие будет на земле.
There will be a different kingdom, God's kingdom, all over earth.
Вот смотрите, там дальше мы читаем в 44-45 стихе Даниила.
And in verses 44-45 in Daniel, we'll be reading.
Почему я вот все доказываю вам, что Римская империя существует, мы живем в это время? Потому что в одни и тех царств, в наше время, то есть, небес, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит, разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень оторван был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точное истолкование его. Радостная весть, царство Божие грядет.
And when you read these verses, you'll understand why I'm trying to show you that, you know, the Roman Empire is still living, it's still in existence.
Тем более у нас есть уже объединенная Европа. Вот это, она набирает силы, это вот эти глиняные железные ноги. Вот что такое.
And it's actually, right now, it's pretty easy for us to see, because there's a physical proof. We see that Europe's united again.
И в одни... Этого последнего царства, в основном римский период, что произойдет? Царство Божие придет.
And so, what will happen in the days of these kings? You know, the God of heaven will set up a kingdom.
Эти земные царства, они не вечны будут. И мы живем в такое время, когда очень-очень близко.
And the earthly kingdoms are not forever, but we live in the time when we can actually see the signs of the coming.
Мы не живем во время головы, серебра, бронзы, даже вот этих ног. Мы живем в это время. А после этого что время будет? Царство Божие придет.
And this is wonderful to know that we're not living in the golden or silver or bronze or iron times. We're living in the times when the kingdom of God will come.
Смотрите на эти процессы Европы, смотрите на эти процессы, когда мир хочет объединиться, там, глобализм и так далее, и в душе радуйтесь, Царство Божие, в одни этих царств, этого царства, Царство Божие придет,
радуйтесь.
Это точный сон, это точное истолкование, там Даниил говорит.
And the explanation that David, Daniel is giving is very precise.
Может быть, Европа еще не имеет определенной силы, но она будет набирать эту силу.
And maybe Europe doesn't have this much strength yet, but it'll be getting stronger.
И в эти времена будет восстановлено царство.
And at the time when it gets stronger, the kingdom of heaven will be
restored. Здорово, потрясающее пророчество, потрясающее откровение таким людям, как Даниил, нам верующим. Царство Божие грядет.
And this is an amazing prophecy, you know, and this is amazing words to read that, you know, he will set up a kingdom which shall never be destroyed.
То есть понимаете вот эту пророческую картину?
And so this,
понимаете?
So you understand this picture that the prophecy is painting.
Понимаете вот эту разницу между первым и вторым пришествием Царства Божьего и также между первым и вторым вот этим римским Римской империей. Есть разница, понимаете? Есть аналогия между Царством Божьим и человеческим царством, царством сатаны.
And in order to understand it correctly, we need to understand the analogy and the difference between the worldly kingdoms and the invisible kingdoms.
И Царство Божие, смотря по событиям, по вот эти ноги, железо и глина, они объединятся, но не сольются. И когда не станет одной страной, это будет из разных стран, из разных народов состоять, так же, как сейчас Европа состоит.
And we see that this last kingdom will be built of a lot of parts, but they will never be one. And when we're looking at today's Europe, this is exactly the picture that we see.
И вот это основная Европа, это есть сейчас устанавливается Римская империя, она становится уже видима. Это значит, что и приближение Царства Божьего тоже очень близко.
And because this kingdom, this prophetical kingdom, is becoming visible finally, we can also say that God's kingdom is also coming closer and will become visible.
Все вот эти четыре империи, все эти пророчества сбылись. Историки соглашаются с этим, с книгой Даниила. Эти четыре империи пришли, да.
And all those four empires existed, and you know every single historian will tell you that.
Мы живем не как Даниил смотрим в будущее, мы смотрим и видим этого истукана. Мы видим все эти империи, которые сменяли друг друга. Точно, Слово Божие исполнилось.
And because we're living a lot later than Daniel, we can, you know, he's looking in the future, but we're looking in the past. You know, we can see that already.
Значит, другое пророчество по поводу Царства Божьего, оно тоже исполнится.
We see that all the first parts of his prophecy, they came true, and you know it's pretty logical that the second part is also true.
Второе пришествие, вот это видимое воцарение Царства Божьего, оно идет скоро, оно исполнится точно.
And the second coming is going to come pretty soon.
Люди, которые говорят, ну где это второе пришествие, где это великий Бог, где это вот это, они не понимают истукан, они не видят, что Бог столько уже исполнил, так верен был.
And people who are saying, okay, now when is this second coming going to happen? They don't see, they don't look at the prophecies, they don't see at how much God has already how much of those prophecies actually came true.
Европейцы, другие народы, они не понимают, что происходит.
And most people, you know, Europeans, other people, they don't quite understand what is actually happening.
Но мы понимаем, Царство Божие приблизилось.
But because we have the Bible, we see that this is the kingdom of heaven getting near.
Оно приблизилось. Покайся. Подготовь себя к пришествию этому царству, к пришествию этого великого царя, святого царя.
So, we need to repent and we need to get ourselves ready for the coming of the King.
Тогда, ну дальше, с 46 по 49.
And we'll finish this chapter and read verses 46 through 49.
Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое, поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. Сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов, владыка царей, открывающий тайны. Когда ты мог открыть эту тайну, тогда возвысил царь Даниила, дал ему много больших подарков, поставил над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха, Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Даниил хотел быть при царе, чтобы царь никаких глупостей не делал, чтобы проявлял милость к иудеям. Он хотел как бы ходатайствовать за иудеев, которые в плену были у Навуходоносора.
And Daniel wanted to stay near the king so that he would make sure that, you know, he didn't do anything against the Jews so that he could, you know, petition for the Jews.
Теперь переключимся с этих великих пророков на жизнь Даниила.
But, you know, now let's look at Daniel's life, you know, let's forget the prophecies for a second.
Как потрясающе Бог его использовал.
It's just amazing how God used him.
Какое свидетельство Бог дал через него вот этому Навуходоносору?
And the kind of revelation that God gave through Daniel.
Навуходоносор пал перед Даниилом.
It was so amazing that this great king he fell on his face before Daniel.
Который еще утром был простым рабом Даниилу.
And think about the fact that just in the morning Daniel was a simple slave, and now this great king is.
Который еще утром ничего не знал про истинную веру, про истинного Бога.
And on that day, just in the morning, you know, he had no idea about what faith is and what who the real God is.
Никакими библейскими изучениями вы бы его не убедили.
And there's no way in the world you would have convinced him with, I don't know, a Bible study.
Но когда мы посвящаем себя Богу, как Даниил.
But, you know, when we think about what Daniel did, when we ourselves, you know, give ourselves to God.
Commit
ourselves to God.
Когда мы верны в мелочах, да, вот как он был верен в этой по поводу еды, такая же, вроде бы такая мелочь была.
And when we're true to him in even the smallest things, well, say Daniel was true in the matter of food.
Когда мы верны в малом, Бог делает наше свидетельство перед миром очень могущественным и сильным.
So when we do the same as Daniel did, God will show himself in his glory and, you know, give the revelation.
В какой бы трудной враждебной обстановке мы не были, Бог, если мы ему покоряемся и верим, как Даниил, как Иосиф плюнул, Бог сделает наше свидетельство очень сильным.
And if we and it doesn't matter what kind of hostile situation we are, if we trust God and if we just commit ourselves to Him in every little thing, God will make our
свидетельство будет очень эффективно.
Our witness powerful.
Люди также скажут, действительно, твой Бог действительно реальный Бог. Я хочу поклоняться такому Богу и служить ему.
And people will say, yes, truly your God is the God of gods, the Lord of kings.
Понимаете?
And I want to serve this God.
Мы все желаем иметь такое сильное свидетельство перед миром.
I'm sure all of us want to have such a powerful, to be such a powerful witness before the world.
Мы хотим, чтобы Бог являл свою силу, сверхъестественную силу в наших днях.
We want God to show His supernatural power in our days.
Чтобы Бог открывал тайны, чтобы Бог показывал, что там, где невозможно, ему все возможно.
We want Him to open secrets. We want Him to show that everything is possible.
Но вот урок из книги Даниил говорит о том, что чтобы достичь этого, Бог хочет нас так благословить, но мы должны быть верны в малом.
And the lesson from the book of Daniel is that if we want to be his tools, we need to be true to him in every little thing.
Мы хотим сразу перескочить к великанам, мы хотим сразу открывать тайны.
We want to start giving revelations and prophecies right away. We want to go to the colossus right away.
Когда мы молимся, Бог используй меня, мы имеем вот такие вот вещи. Бог так вот меня использует.
We're praying, God, use me. We have those great things in mind.
Я буду тебя использовать. Значит, не будь верным в малом.
But God will use you. The only thing is that you need to start with little things.
Даниил не сразу перескочил к такой жизни.
And Daniel didn't start, you know, prophesying these great things right away.
Такое возвышение в его жизни не случайно произошло.
And such greatness didn't come to him by chance.
Потом мы увидим, что у Даниила была регулярная, глубокая молитвенная жизнь.
And when we read further on, we'll see that Daniel had regular and varied prayer life.
И я поэтому сейчас вам имею власть напомнить простые банальные истины.
And so I have the power to remind you right now just simple, you know, simple truth.
Будьте верны в малом, в чтении Библии, в молитве, в посещении церкви, не оставляйте свое собрание. Будьте в этом малы, то есть верны.
Be true to your faith in small things, in reading your Bible, in your prayers, in fellowship, in being in church.
Боритесь с какими-то маленькими грешками в вашей жизни. Посвящайте в малом свою жизнь.
Just give your life to Him in the smallest things.
И Бог благословит.
And God will bless you.
Но без этой верности в малом, как Даниил был, Бог, мы не сможем перескочить к таким вещам.
But we can't go on to great and big things without being in small things.
Будьте верны в этом плане чтения Библии.
So be true in your when you take this reading plan for the week.
Когда мы будем
когда
мы будем изучать дальше книгу Даниила и будем говорить о молитве, будьте верны в молитве в том, что Бог вам покажет, как Он вас призовет.
Be true in making sure that you pray regularly.
И у вас будет сила, у вас будет очень сильное свидетельство перед миром.
And you have power and you'll be a strong witness to the world.
какой бы трудной ситуации, вот в Москве, очень тяжело в Москве, да?
Но Бог будет нас использовать.
Да. Вот. А вот такое вот интересное такие пророчества и интересная такая жизнь Даниила, как Бог его использовал.
I hope you found the prophecies in the life of Daniel interesting.
Просто еще раз напомню, Бог четко говорит, будь верным малым, и я тебе открою такие тайны, такие благословения полиции, но будь верным малым. Мы иногда хотим перескочить сразу, так не получится.